Новости дня. Самое важное из того, что происходит в Петербурге. События и комментарии. Городская жизнь, политика, бизнес и культура.
В дни январских каникул мы повторяем наиболее актуальные интервью, которые прозвучали в программе «Новости дня». Сегодня вы услышите Олега Малащенко, заместителя председателя правительства Ленинградской области, председателя областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. Он расскажет об успехах областных аграриев в 2023 году. Также мы предложим вашему вниманию беседу с Андреем Ляхом, начальником управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга, о том, как прошел летний сезон у дачников, как меняются условия жизни в садоводствах и возможности доехать до дачных участков. А прямо сейчас беседа с Миленой Третьяковой, заместителем директора Зоологического института Российской академии наук по музейной работе, о новой жизни музея после недавней реструктуризации и открытии нового экспозиционного пространства.
Милена Николаевна, добрый вечер.
Добрый вечер.
Милена Николаевна, говорим о, можно сказать, новом этапе в жизни зоологического музея. Основан он был в 1832 году, но его коллекция восходит к коллекции Кунсткамеры, то есть является почти ровесницей Петербургу.
Одна из причин того, что Кунсткамера была разделена на несколько профессиональных музеев, и вообще в России появились такие специализированные музеи, в первую очередь научные, наверное, это вина именно зоологической коллекции. Потому что Кунсткамера — это камера редкостей, и прежде всего человека увлекало, конечно, природное какое-то разнообразие, и именно зоологическая коллекция, она была настолько велика, что, собственно, и послужила поводом для выделения зоологического музея. Мы официально считаемся, наша дата создания 1832 год, когда открылась первая экспозиция зоологического музея. Но, по сути, она отделение произошло немножко раньше. Вообще, на карте как бы, города, по большому счету, зоологического музея нет, потому что есть зоологический институт. То есть через 100 лет после основания зоологического музея зоологический музей был реорганизован в зоологический институт. Вначале музей был организован как центральное учреждение, которое собирает экспонаты из животного царства и посвящено популяризации как бы, этого знания. А в 1931 году, соответственно, реформа Российской академии наук, и было решено, что все-таки в большей степени это научное учреждение, чем музей. И мы сейчас только один из 15 отделов лаборатории зоологического института, о чем, к сожалению, публика практически не знает.
Нету, кстати, какой-то печали по этому поводу?
Печали нет, есть большая гордость. Вообще у нас самая насыщенная экспозиция, ну, по крайней мере, в Петербурге, а я думаю, что и в России. То есть на квадратный метр экспонатов у нас просто десятки. То есть у нас на 6000 квадратных метров 22 тысячи экспонатов представлено. Но это не музейная коллекция. Это маленькая часть научной коллекции, это так называемая экспозиционная часть научной коллекции, которая на самом деле составляет более 60 миллионов, наверное, можно сказать, образцов. Да, то есть не отдельных предметов, а именно образцов, потому что зоологические сборы зачастую это несколько экземпляров, которые хранятся в одной, например, там, банке в формалине там, или еще в чем-то. То есть вот эти 60 миллионов – это одна из четырех крупнейших коллекций мира. Это коллекции практически равные по своим значимости, то есть это такая библиотека ДНК, это... Ну, если сравнивать с музейным миром, это вот как Эрмитаж, жемчужина в России, да, вот наша коллекция — это жемчужина российская, да, то есть это жемчужина биоразнообразия, то есть это все богатство мира под одной крышей, как бы, да, и мы в музее это показываем какую-то очень малую часть.
А эта коллекция, она пополняется? Насколько часто, насколько активно?
Ну, она, конечно, пополняется, потому что все наши 15 лабораторий зоологического института проводят постоянные экспедиции, как бы, да, и постоянные какие-то сборы. Другой вопрос, что немножко изменились, то есть значительная часть видов, там, в териологии, например, да, или там орнитологии, они описаны. И поэтому тот сбор, который был возможен в 17, 18, 19 и начале 20 веков, когда не было настолько изучено, такие сборы не обязательно нужны, да, то есть мы, собственно, зачастую не собираем, то есть не убивают птиц для того, чтобы пополнить коллекцию, как бы, да, то есть пополняют какие-то другие вещи, то есть есть ихтиология, например, да, она может активно пополняться, активно пополняется коллекция насекомых, тоже одна из самых больших в мире. И каждый год, на самом деле, происходит новое открытие. Дело в том, что эта коллекция, она ценна тем, что здесь очень много типовых экземпляров. Да. Типовой экземпляр — это такой образец для определения вот этого вида в дальнейшем для всех ученых. И у нас таких тысячи таких типовых экземпляров в нашей коллекции, и с нами постоянно работают с научными лабораториями, работают ученые со всего мира. Ну, например, изучая мамонтов, да, вы знаете, известный был проект по там, клонированию мамонта, да, как говорят журналисты, да. То есть это немножко не так просто, да, но тем не менее, как бы у нас большая коллекция мамонтов. И коллекция пополняется, с коллекцией работают, и ведутся генные исследования, то есть много-много-много чего происходит. То есть для этого нужно, безусловно, приглашать, может быть, регулярно приглашать специалистов из научных лабораторий, чтобы они об этом рассказывали. И вот то, что мы делаем в нашем проекте выставочном, мы как раз впервые попытались рассказать о том, а что, собственно, делает институт.
Перейдем уже непосредственно к выставочному проекту. Что представляет собой этот проект?
Ну, тут, наверное, можно развить два тезиса. Первый тезис. В конце 2019 года в институтах Академии наук были выборы директоров. Это обязательно должен быть научный специалист высокого класса. И директором института стал Никита Северович Чернецов. Это член-корреспондент Российской Академии наук, известный орнитолог, доктор наук. И он поставил задачу о том, что зоологический музей, как вот подразделение, мы должны измениться. То есть еще 3 года назад в составе, в штате музея были только группа реставрации таксидермии, кураторы коллекций и экскурсоводы. То есть тот штат, который сейчас стандартом является для музея, выставочный отдел, научно-просветительский отдел, этих даже ставок таких не было. И, соответственно, можно было в музей прийти только с улицы и только там узнать, что там происходит. Как бы, да? То есть не было такой взаимосвязи с публикой. И по большому счету в музее были только экскурсии. И известно, что в зоологическом музее никогда не было выставочного зала. То есть когда проводились какие-то выставки, это обычно была ежегодная выставка фото природы, это просто закрывались витрины там, тканью, там еще чем-то, да, и была просто какая-то развеска. То есть не было ни света профессионального, ни какого-то разговора. И, безусловно, не было никаких ни музейных занятий, ни лекционных занятий. То есть то, чем сейчас живет любой другой музей, мы понимаем, что публика изменилась, время изменилось. А, тем более вот наши экспонаты, но мы видим только внешность. Да. А 20 век — это переворот в науке, когда стали заниматься от генной инженерии до генных исследований, до поведенческих исследований. И просто смотреть на животного — этой информации ты не получаешь. То есть должны быть какие-то инструменты. И очень удачно совпало, что в этом году в Министерство науки и образования... Дело в том, что мы не государственный музей, мы ведомственный музей. И несмотря на то, что мы один из крупнейших и самых посещаемых музеев Петербурга, у нас около 400 тысяч посетителей в год, мы не получаем ни копейки государственного финансирования. Так. Ни от Министерства культуры, ни от Министерства науки и образования. Но Министерство науки и образования в этом году объявило грантовый проект на популяризацию науки. И несколько институтов Российской академии наук, которые находятся на стрелке Васильевского острова, мы написали общую программу, которая называется «Фестиваль наука на стрелке». И мы соединили музейную деятельность, мы организовали научных сотрудников и преподавателей университета, чтобы они рассказывали, что за исследования ведутся в наших институтах. И вот такой вот большой проект, он был с мая по октябрь, и, собственно, наша выставка, это было ключевое событие проекта, которым этот проект закрылся, но, тем не менее, мы его сами дальше продолжаем и будем продолжать на следующий год. В результате вот этой поддержки грантовой мы организовали выставку, но параллельно мы записали 9 профессиональных лекций. Вот они, у нас уже есть записи, это очень хорошего уровня записи. И, например, вот тот же самый Чернецов, наш директор, он рассказывает о навигации птиц. То есть это современное актуальное исследование, как птицы находят дорогу, да, объясняет это. Там Наталья Абрамсон, которая работает в лаборатории института, рассказывает, что такое исследование генов, что такое современная наука. Мы рассказываем об экологии, потому что вот уклон фестиваля был именно рассказ об экологии и о пластике в разных вариантах, да, потому что мы знаем, что конец 20 века — это проблема мусора, проблема пластикового мусора, и, соответственно, вот выставка частично посвящена этому. Так это все вот удачно совпало, что мы благодаря этому проекту сделали выставку и сделали выставочный зал, мы запустили лекторий на постоянной основе, и мы сделали очень интересный семинары, опубликовали издания для учителей и музейных специалистов, как говорить с детьми о науке. И все эти материалы, и лекции, и этот сборник вот, о том, как проводить занятия, все можно скачать у нас на сайте фестиваля «Наука на стрелке». То есть это все реализуется бесплатно, в любом варианте. Хотите, читайте, хотите, там, включайте у себя в качестве урока эту лекцию.
Понятно, спасибо. Но давайте все-таки тогда уже вернемся к проанонсированной и вами, и мной выставке «Странствующий голубь», она называется. Что это за животное, что за птица, почему решили начать именно с этой темы?
Мы воспользовались. Дело в том, что любая современная выставка — это кино. Да, то есть это сценарий, и тебе нужно придумать, как сделать так, чтобы было интересно. Ну, я думаю, что если я вас, как журналиста, спрошу, что такое филогенетическое дерево?
Ну, я так очень... Да. Не сразу.
Да, очень не сразу, что-то такое про родственные связи и так далее. И если мы, например, наша задача, да, в рамках этого грамка рассказать о том, что такое современная наука. И птицы — это очень удобный пример, потому что птиц знают все. Птицы живут по всему миру. Птицы, они видны. То есть насекомых нужно найти там, в траве, в листве. Там млекопитающие прячутся. То есть эти есть везде. И в городе, и за городом, где угодно. А птицы — это очень любимый объект наблюдения. Птицы, на них очень хорошо видно все последствия экологических изменений. Потому что они как бы... И еще одна такая вещь. На птицах есть такое понятие «гражданская наука». То есть это когда просто публика помогает научным исследованиям. И именно изучение птиц, оно... Очень много людей включено. Они путешествуют или просто едут в парк, если вы пошли с фотоаппаратом.
Что-то типа бёрдвотчинга, да?
Да, это вот оно есть. Но вопрос в том, что никто не задумывается о том, что это не просто развлечение, а это материалы для нашего же, например, для работы нашего же института. Соответственно, вот ключевое. Мы взяли птиц. Второе, птицы — это динозавры. То есть это один из древних видов животных, которые видели падение видов и возникновение видов. Соответственно, как бы странствующий голубь, вид, который исчез благодаря человеку, потому что его истребили в конце 19-го, начале 20 века, он как бы рассказывает нам, а это вообще нормально или естественно. И третья составляющая — это, конечно, наши любимые петербургские митьки. Андрей Кузнецов, как представитель вот этой группы объединения художников «Митьки», он сделал такую серию объектов вначале в виде какой-то шутки, то есть из мусора, который остался от человека и уже ему не нужен, какие-то остатки одежды, пластиковых кукол, там, не знаю, бутылок, не знаю, всего что угодно, предметов интерьера, он стал собирать какие-то арт-объекты, такие объемные. Но так как это было на побережье, он подумал о том, что это временное, и он стал делать фотографии. И за там, 2 года у него собралась целая серия этих птиц, и когда мы думаем о том, что такое биоразнообразие, что останется после человека, то философски можно смотреть на его проект и думать о том, что, а может быть, после нас останутся вот эти мифические, непонятно как, из чего собранные птицы, а вообще не те красивые живые птицы, которые там лебеди и голуби, которые окружают нас сейчас.
Если мы говорим о странствующем голубе, то действительно достаточно грустная история. Человек стал причиной его исчезновения, хотя я так понимаю, что еще 150-200 лет назад популяция была очень большой.
Это была одна из самых распространенных птиц в Америке. Дело в том, что вообще есть такое тоже серьезное понятие «инвазивный вид», «чужеродный вид». То есть на самом деле человек стал инвазивным таким чужеродным видом за последние 500 лет. То есть как только мы получили корабли и начались великие кругосветные плавания, человечество расселилось по всему миру. И мы, безусловно, стали очень сильно вмешиваться в природу. Есть очевидные причины – сельское хозяйство, вырубка лесов и так далее, и так далее. То есть все в мире очень взаимосвязано. И мы, показывая вот какие-то отдельные сюжеты на этой выставке, мы пытались рассказать в интересной форме. И вот задача зоологического музея сейчас и задача этой выставки – попробовать найти язык и рассказать об этом интересно.
И про дальнейшие планы музея тоже хотелось бы несколько слов, чтобы вы сказали.
Я думаю, что самое главное, что нужно сказать, каждый четверг-пятницу у нас будут проходить лекции. Лекции бесплатные, вход по билетам или регистрация, и тогда вход вообще бесплатный. Второе, продолжим, у нас был очень успешный проект, мы провели замечательный совершенно семинар для педагогов школ, для музейных специалистов о том, как говорить с детьми о науке. И мы на следующий год думаем сделать такой же семинар. Еще на следующий год будет 300-летие Российской академии наук. И мы надеемся, что мы к лету откроем выставку, посвященную 300-летию, как бы зоологический институт, зоологическая наука и Российская академия наук, как один из таких больших спектров российской науки. Еще в музее города мы хотим сделать большой проект, который будет называться «Бестиарий». И каждый музей будет развивать свою тему этого бестиария.
Я напомню, что сегодня у нас в гостях была заместитель директора Зоологического института Российской академии наук по музейной работе Милена Третьякова. Милена Николаевна, спасибо вам за беседу. Всего доброго.
Спасибо.
Новости дня.
В конце часа вы услышите беседу с Олегом Малащенко, заместителем председателя правительства Ленобласти, председателем областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу. А прямо сейчас в эфире разговор с Андреем Ляхом, начальником управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга.
Андрей Владиславович, добрый вечер.
Добрый вечер.
И давайте начнем со статистики. Сколько горожан трудятся и отдыхают в садоводствах Петербурга и Ленинградской области, и сколько садоводств насчитывается именно на территории Петербурга?
Ну, на территории Петербурга у нас насчитывается 138 садоводств, которые включают в себя 23 тысячи садовых участков. Вот, ну, основная масса наших петербуржцев, конечно же, уезжает в другой субъект федерации, это Ленинградская область. У нас там находится 3100 юридических лиц садоводств, это больше 700 тысяч участков, и объединяет вот эта вся армия садоводов, объединяет порядка 2,5 миллиона человек. Мы не говорим, что столько участков, мы говорим о количестве семей, члены семей там, и так далее. Поэтому где-то около 2,5 миллионов наших горожан заняты в сфере садоводства.
2,5 миллиона человек. Кто эти люди? Потому что есть вот в массовом сознании стереотип о том, что дачный участок — это прерогатива пенсионеров. А на самом деле как обстоит дело?
По нашим вот подсчетам, по нашим наблюдениям, около 1 миллиона пенсионеров находится на садовых участках. Около где-то 550 тысяч детей. Это до совершеннолетия. Это вот люди находятся. Все остальные — это люди взрослые, как бы еще не пенсионеры, да, но уже и не дети. Вот такая примерно вот статистика. Ну, это 1 миллион пенсионеров, да. Это практически половина наших садоводов составляет. Это те люди, которым были предоставлены садовые участки давно. Это они по наследству передаются и так далее, и так далее. Но, как правило, люди уходят на пенсию, занимаются садоводством.
Как прирастает, да, вот эта армия в 2,5 миллиона человек. В период пандемии многие вот устремились на свои дачные участки. Это было несколько лет назад.
До 100% доходила заполняемость садовых участков. Конечно, они были востребованы. А куда еще прятаться? Ну, хочу сказать, что садоводство реально были спасательным кругом во время пандемии. Во время пандемии у нас практически не было ни одной вспышки, вот ковидной вирусных заболеваний на территории садоводств. Люди там лечились, люди были в самоизоляции. Ну, что может быть лучше самоизоляции, если вокруг территории своего садоводства хороший забор, а если еще и собачка бегает, вот, то близко к вам люди просто не подходят. Вот, контакты лично они практически исключены. Понимаете, поэтому, конечно же, многие спасались. Но еще хочу сказать, вот по количеству людей, вот по всему, кто проживает, как у нас обычно садоводы с мая по октябрь там находятся. С октября по май те, у кого нету, например, зимних домов там и так далее, или плохо садоводство еще с инфраструктурой, это большинство садоводов. Но на сегодняшний день, когда мы делаем вот инфраструктуру, дороги, электричество, водоснабжение, медицина, по нашим наблюдениям уже порядка 220 тысяч семей живет круглогодично. Почему? Потому что есть зимний дом, есть условия, чистятся дороги, есть электричество, водоснабжение. Вот. Почему бы не жить пенсионеру, например, на даче? Правильно? Да. И плюс еще мы заметили, что решается жилищный вопрос. Дело в том, что пенсионеры, которые уезжают постоянно жить на даче, вот хороший дачный дом у кого-то есть, да, они свои квартиры оставляют работающим детям. То есть они решают, ну, не все могут сразу купить там квартиру там, и так далее, как бы, да, они решают этот вопрос. И вот дети, которые работают, ходят на работу, как бы, ну, я имею в виду сейчас взрослые дети, да, вот как бы это совершеннолетние, они там проживают в этих вот квартирах, этим самым вот такие вот квартирные вопросы многие петербуржцы решают.
Андрей Владиславович, вы уже упомянули про инфраструктуру, и давайте тогда о ней поподробнее поговорим. Год назад между правительством Петербурга и Ленинградской областью было заключено соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Петербурга областному бюджету на приведение в порядок автомобильных дорог, которые как раз и ведут в садоводство. Каков размер этих субсидий, что уже сделано по этой программе?
Ну, прежде всего, я говорю, хочу сказать, что это, на самом деле, это была очень больная тема. Наша программа, вот наше управление, она подразумевает тоже строительство дорог, электричество, водоснабжение на территории самих садоводств, принадлежащих жителям Санкт-Петербурга. Подъездные дороги, они находятся в другом субъекте федерации, мы из городского бюджета не имели права их финансировать. Понятно, что Ленинградская область тоже их не будет финансировать, потому что, да, там проживают жители Санкт-Петербурга. Понимаете, что наших садоводов, ну, если посчитать по статистике, на миллион больше приезжает, чем всех жителей Ленинградской области, поэтому, естественно, никакого бюджета не хватит. Поэтому была создана вот такая программа совместная. Это наш губернатор Александр Дмитриевич Беглов, губернатор Ленинградской области. Они заключили вот такое соглашение. 1,3 миллиарда предоставляется на 3 года. В 2023 году вот первые 500 миллионов было выделено на вот такие дороги. И построено было 7 больших дорог, которые ведут порядка к 40 тысячам участков жителей Санкт-Петербурга. Ну, просто действительно большая радость, потому что на эти дороги никто внимания не обращал, они были все разбитые, они делаются в хорошем асфальте, то есть хорошие нормальные проездные дороги, конечно, для людей это очень большое подспорье.
Про дороги продолжим, но сейчас у нас есть еще и звонок в студию. Добрый вечер, пожалуйста, представьтесь.
Добрый вечер, меня зовут Иван Дмитриевич Михайлов, я являюсь многолетним уже в течение 30 с лишним лет членом садоводства «Волна». На северо-восточном берегу озера Глубокого находятся два садоводства – «Волна» и «Олимпиец». К ним ведет фактически единственная дорога. Она идет по хорошему узкому асфальту, который был сделан несколько лет назад. Но там, где кончается асфальт и начинаются дороги к двум садоводствам, как только начинаются дожди, ездить практически невозможно, потому что там сплошные ямы и ухабы.
Размывают так.
Многократно поднимали этот вопрос на садоводческих собраниях. Сделать это за счет садоводства практически, наверное, невозможно, потому что, видимо, это слишком большие суммы. И мы предлагали не обязательно, на наш взгляд, асфальтировать этот участок дороги. Достаточно было бы, может быть, энное количество, но достаточно много КАМАЗов щебенки и вот этого гравийного покрытия, так называемого отсева.
Я правильно понимаю, что вопрос, вернее, даже скорее предложение в том, чтобы не прямо вот асфальтировать, а обойтись малой кровью, чтобы это было дешевле, но зато быстрее. Спасибо за вопрос, Андрей Владиславович.
Значит, уважаемый Дмитрий Ильич, здесь первое, что надо решить, чья эта дорога, на чьем балансе эта дорога находится. Если это, допустим, она принадлежит муниципальному образованию, то здесь мы ее можем включить в этот список. Для этого надо, конечно же, обратиться в наше управление, приехать, просто спросить, с документами, показать хотя бы, что это за кусок, что волнует конкретно садоводов. Если это дороги, может быть, лесного фонда, если это просто как вот так называемые бесхозяйные дороги, сначала они должны стать объектом недвижимости, то есть надо сделать кадастровую съемку и все прочее. Такие дороги, к сожалению, мы сделать не можем. Поэтому если эта дорога муниципальная, она раньше существовала, действительно есть на картах, да, мы можем ее включить в этот список. Список у нас плавающий, то есть можно добавлять, потому что это у нас трехлетняя программа, вот этот 1 300 000 выделяется. Да. Поэтому можем добавить дорогу. Может быть, кто-то уже какие-то дороги сделал, какие-то средства перейдут на другую дорогу и так далее. Но прежде всего у дороги должен быть хозяин, чтобы можно было, да, и сама дорога, она должна быть как объект недвижимости. Вот это самое главное. Для этого, конечно, надо посетить наше управление, сделать заявку, мы это рассмотрим, посмотрим, да, что можно сделать и в чьей собственности это находится, и дальше будем действовать, да.
Так как посетить ваше управление?
Можно приехать на улицу Диагональная, дом 4, корпус 2. Это возле метро Лесная, вторник, четверг, с часу до 5, приходите, у нас свободный прием граждан, вот, никаких очередей.
Спасибо. И в продолжение еще темы дорог, на WhatsApp пришло такое сообщение от Ивана Юрьевича. Он благодарит за совместную программу по ремонту дорог Петербурга и Ленобласти и очень просит продолжить ремонт дороги к СНТ Славянка и включить дорогу в городе Отрадное до СНТ Чернобыль, потому что там ситуация очень тяжелая. Все адреса мы обязательно передадим после программы Андрею Владиславовичу, угу, для того, чтобы была возможность у двух регионов рассмотреть,
конечно,
включение тех или иных участков.
Это совместное финансирование. 80% платит бюджет Санкт-Петербурга, 20% платит бюджет Ленинградской области. Наших садоводов, конечно, больше, жителей города, поэтому мы платим больше.
Так, я напомню, что сегодня у нас в гостях Андрей Лях, начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга. Дороги уже обсудили, а как еще, кроме состояния дорог, меняются условия для жизни в садоводствах? Сколько было выделено средств на улучшение условий пребывания на территории садоводства в этом году и что было сделано на эти деньги?
В 2023 году было предусмотрено 439 миллионов рублей. Это в нашей программе построено 89 тысяч квадратных метров дорог, 1,5 километра линий электропередач, 333 системы АСКУЭ. Это вот очень удобная система для того, чтобы вести учет электроэнергии в садоводствах. Мы всем рекомендуем, но опять же это по собственному желанию самих юридических лиц садоводств. 28 километров сетей водоснабжения, скважины, 3 скважины, 6 пожарных водоемов, детские площадки, врачебную амбулаторию построили в Бабиноч и один культурно-досуговый центр, садоводство «Пламя» Гатчинского района, потому что там очень много людей, очень много детей. Там еще помогаем со строительством стадиона большого для того, чтобы дети могли заниматься спортом.
Как вообще вот жители садоводства могут улучшить условия проживания? Вот что им нужно сделать, чтобы вот появилась, например, у них детская площадка, та же самая спортивное поле?
Для этого надо просто обратиться, опять же, по нашему адресу, надо обратиться в наше управление, просто у нас заявительный принцип. Надо, чтобы люди просто обратились и сказали, что им надо, и все прочее. Обратились в инженерный отдел. Ну, дело в том, что какой-либо объект построить мы не можем отдельному садоводу. Оказываем помощь и строительство только для юридических лиц, это СНТ, садовое некоммерческое товарищество. Земли общего пользования, на которых мы строим какие-либо объекты, они должны быть оформлены в собственность данного садоводства. Если это есть, это как бы главное условие, это решение общего собрания о том, что мы хотим обратиться в управление и так далее. Мы можем выделить субсидию и компенсируем где-то до 50% затрат наших садоводов на какие-либо объекты. Это касается электричества, это касается водоснабжения, это касается внутренних дорог внутри садоводства. Это могут быть какие-то охранные системы, это может быть медицинский пункт. Вот хочу сказать, что на сегодняшний день у нас уже работает, ну, летом, естественно, в сезон, работает 55 медицинских пунктов, где оказывается бесплатная медицинская помощь нашим садоводам. Но мы их не 50% компенсируем, мы делаем полностью 100% за счет бюджета Санкт-Петербурга. Полностью. Врачи работают по системе фонда ОМС. Любому садоводу, который-то обращается, надо с собой иметь только паспорт и полис. Все. И он получает бесплатную неотложную медицинскую помощь. Мне кажется, это очень здорово, да. Это очень удобно, потому что до некоторых садоводств, конечно, до ближайшего населенного пункта очень далеко.
Правильно я понимаю, что вы до 50% субсидию, а оставшиеся деньги покрываются за счет...
Должны сами садоводы. Ну, условно говоря, дорога стоит 1 000 000 рублей, да, мы 500 тысяч затраты наших садоводов компенсируем на строительство этой дороги. Но прежде чем начинать стройку, надо пообщаться с нашими инженерами, посмотреть, сметы должны быть среднегородские, расценки там и так далее, чтобы не было, построили неизвестно из чего, неизвестно что построили, давайте компенсируйте. Такого не будет, конечно. Вначале приходите к нам, наши инженеры вас проконсультируют, расскажут, как это все правильно, все это сделать. Проект покажут и так далее. Без проекта тоже у нас ничего не принимается. Поэтому сначала к нам на консультацию, после этого добро пожаловать.
На следующий год сколько денег предусмотрено в бюджете Петербурга на поддержку и развитие садоводства?
Поддержка у нас будет, в принципе, точно такая же, просто на наши вот затраты, вот, которые в этом году были, добавил город 60 миллионов рублей. Это вот компенсация за то, что цены растут там и так далее. Пошли навстречу нашим садам, чтобы объем нашей помощи, имеется в физическом отворении, что можно построить, чтобы он оставался неизменным.
Садовый участок — это не только место для отдыха, но позволяет занятие садоводством малообеспеченным гражданам, решать свои экономические проблемы, выращивая на своей земле овощи и фрукты. Ну и среди тех, кто не испытывает особых материальных проблем, тоже много огородников-любителей. Около 500 000 тонн сельхозпродукции выращивается на дачных участках.
Где-то 550 тысяч тонн мы считали. Но опять же, эта цифра, мы до килограмма мы не можем посчитать. Мы берем данные у наших председателей, берем данные у массивов. Где-то больше что-то кто-то выращивает, где-то кто-то цветы разводит. Но мы обратили внимание на то, что вот последние годы, особенно пандемия, вот спрос на растительную продукцию, да, картофель, капуста там и так далее, овощи, фрукты, он очень вырос. Вот, люди интересуются, как это выращивать и все прочее. Подводим итоги, начинаем смотреть, а что вы вырастили и все прочее. Вы в курсе, да, что в нашем климате, в таком вот не очень таком вот мягком климате, 70 сортов винограда растет. Да. Так, на минуточку. Да. У нас выращивают тыквы большие там, у нас выращивают арбузы, дыни, то есть всякие чудеса такие. Но, естественно, мы подводим итоги. Когда подводим итоги, мы проводим разные конкурсы. Самый большой, самый экзотический овощ, там какой-то, вот, дела председательские, там, ну и так далее, и так далее. У нас очень много конкурсов, и мы по осени подводим вот такие вот садоводческие итоги.
А как бы вы вообще бы оценили вот с точки зрения урожая, ну и вообще с точки зрения в целом итоги вот этого сезона садоводческого минувшего?
Ну, очень хорошо, да. Многие сделали закатки. Одна семья кормит несколько человек. То есть, условно говоря, вот семейная пара, допустим, пожилая, если они что-то выращивают, да, то картофели, там, капусты, засаливают капусту, огурцы, помидоры, конечно же, хватает на очень большое количество людей.
А есть статистика, что люди, у которых есть садовый участок, живут дольше. Как вы считаете, почему дача продлевает жизнь?
Я все время привожу такой пример. Знаете, в нашем яблоке живет червяк, он живой. А то, что мы в супермаркете яблоко покупаем, да, там червяк этот дохнет. Понимаете, чем мы кормим своих детей? Или на садовом участке со свежим воздухом, или покупаем в магазинах. Люди, имеющие садовый участок, до 20 лет больше живут, чем те люди, у которых такой участок отсутствует.
Поэтому все, у кого есть возможность, на дачные участки с мая по октябрь, как вы сказали, да?
Да. Но многие уже круглый год живут.
Многие круглый год. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был начальник управления по развитию садоводства и огородничества Петербурга Андрей Лях. Андрей Владиславович, спасибо вам большое за беседу.
Вам спасибо.
До следующих встреч.
Новости дня.
Нашу программу продолжает беседа с Олегом Малащенко, заместителем председателя правительства Ленобласти, председателем областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, об успехах областного АПК в 2023 году. Олег Михайлович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Я знаю, что состоялась большая пресс-конференция, на которой вы приводили цифры, с которыми сельское хозяйство, агропромышленный и рыбохозяйственный комплекс завершают год. Насколько удачным действительно для сельхозпроизводителей оказался 2023?
АПК Ленинградской области всегда являлась лидером и драйвером роста экономики. И этот год для нас был непростой год, потому что у нас было очень сухое лето. По части районов была засуха. Мы получили засуху, потому что первые дожди пошли через 49 дней после схода снега. То есть это такая серьезно повлияло на результаты. Но несмотря на это, мы и понимаем, что на конец года мы выйдем под цифру под 400 миллиардов. Эта цифра серьезная. Это по факту плюс 35 миллиардов к уровню предыдущего года. Если мы рассмотрим объем производства сельхозпродукции, то в этом году мы предварительно произведем порядка на 125 миллиардов рублей. Это плюс 5,1 миллиард к уровню предыдущего года. Переработка нам показывает тоже достаточно хорошие цифры. Будет в общей сложности под 259 миллиардов рублей, это плюс 35 миллиардов. Ну и, соответственно, рыбопромышленный комплекс. Нам в этом году мы ожидаем цифру в денежном выражении не менее 15 миллиардов, это плюс 1,5 миллиарда к уровню предыдущего года. Хотя в прошлом году по отношению к 2021 к 2022 мы в общей сложности выросли на 3-4%. Мы данную динамику сохраняем. Мы в этом году произвели 155 тысяч тонн зерна, причем в этом году первый год, когда мы реализовали продовольственную пшеницу. До этого Ленинградская область не достигала результата продовольственной пшеницы. Это обычно фуражная пшеница. А сегодня наша пшеница идет на муку, на хлебопредприятия, которые вырабатывают хлеб из ленинградской пшеницы. Это такая новая история, которой погодные условия позволили, дали возможность вызреть пшеницу.
Мы... Ну вот Ленинградскую область называют зоной рискованного земледелия. И действительно, посевная, по-моему, тоже, если мне не изменяет память, прошла в таких сложных условиях. Там заморозки грянули. Или в мае неожиданно снег пошел. Вот. Это не помешало?
Повлияло. Мы в прошлом году собрали 172 тысячи тонн, в этом году 155 тысяч тонн. Но если смотреть, что 155 тысяч тонн — это третий результат в истории Ленинградской области, который мы получили. Погодные условия по разным районам менялись, но сегодня имеются технологии, которые позволяют нашим аграриям добиваться результат. И, наверное, там достаточно серьезно повлияло на растениеводство. У нас собрано 190 тысяч тонн картофеля. Это на уровне прошлого года. У нас есть небольшое снижение по овощам. Там минус 13 тысяч тонн. В прошлом году было 180, в этом году 167. Опять же, связано с погодными. Овощи открытого грунта. Овощи закрытого грунта у нас... определенное достижение. Мы в этом году смогли увеличить площади под овощами закрытого грунта по факту на 30%. То есть с начала года у нас было 54,5 гектар овощей закрытого грунта. На конец года мы пришли к цифре 70,5 гектар закрытого грунта. По факту ввели 16 гектар. Это такая существенная прибавка. Мы в этом году произвели, как традиционно, являемся лидерами по производству салата, первая в стране, там свыше 40 миллионов. Мы являемся лидерами по производству цветов. На третьем месте Ленинградская область по производству цветов. Мы в этом году произвели чуть более 9 тысяч тонн грибов. Это уже традиционная наша культура. Мы там 4 года назад речь вели про 700, сегодня говорим уже про 9 тысяч тонн. Ну и, соответственно, идет глубокая переработка. Мы в этом году произвели более 700 тонн плодов, ягод, прибавили дополнительно 45% к уровню предыдущего года, хотя у нас планы гораздо больше были относительно плодов и ягод, и если мы до этого там активно работали с мелиорацией, исключительно отводили воду, то в этом году мы четко для себя сопределились, все, что касается садов, мы будем делать растительные системы, соответственно, субсидировать наших аграриев для того, чтобы заниматься поливом и овощей, и там многолетних насаждений, яблони, груши, слива, потому что, к сожалению, когда два месяца фактически отсутствует влага, достаточно серьезно влияет на результат.
Про тепличные плоды овощные культуры вы сейчас говорили, не могу не задать вам вопрос про томаты. Я думаю, что многие горожане очень интересуются, куда же делись тепличные помидоры из Ленинградской области, почему такие высокие цены на прилавках городских магазинов?
С учетом того, что на сегодняшний день достаточно серьезная есть история с электричеством, а в Ленинградской области, к сожалению, с солнцем определенные проблемы. То есть экономически невыгодно на территории Ленинградской области выращивать томаты, крупные томаты, потому что не достигает. Но если посмотреть сейчас мелкоштучка, так званая, черри-томаты, то они в корне отличаются от тех томатов, которые привозят. Почему? Потому что наши томаты черри прямо красные собирают с ветки. И вы знаете, вот сейчас, когда начинается зима, когда не хватает солнца, у меня есть такая возможность, я посещаю тепличные комплексы, и сразу становится, как будто ты приехал в лето, потому что там шмели летают, томаты растут, привозные томаты, их обычно срывают зелеными, для того, чтобы пока не доходит до Санкт-Петербурга, Ленинградской области, созревают. Поэтому наши мелкие, вкуснее.
Я правильно понимаю, не хватает электричества?
Нет, электричества хватает, потому что, как бы не парадоксально, на сегодняшний день, получается, затраты на выращивание томатов 40% составляют электричество. То есть они просто экономические, потому что если смотреть Краснодар и другие регионы, где солнце постоянно, то у нас получается, мы должны чем-то конкурировать. И наши тепличники вынуждены были перепрофилироваться на мелкоштучку так званую для того, чтобы выдерживать рынок, для того, чтобы быть конкурентоспособны и сохранить места. Ну и, наверное, вот площадей закрытого грунта сама себе говорит то, что мы в топе, мы развиваемся, ну и, соответственно, здесь есть план еще по овощам закрытого грунта.
Олег Михайлович, вот цифры, о которых вы вначале сказали, позволяют ли они говорить о том, что задача нарастить объемы производства сельскохозяйственной продукции не менее чем на 3%, которая была поставлена президентом Владимиром Путиным в прошлом году, на 2023 выполнена?
Ну, давайте я дальше там пройдем, чтобы понимать. У нас основная отрасль является молочно-профилирующая. Мы растем в общей сложности на 5,5%. Мы возьмем для себя новую планку в 700 тысяч тонн молока. Это плюс 35 тысяч тонн к уровню предыдущего года. Мы являемся лидерами в России по-прежнему по надой на одну условную голову. Если посмотреть по крупным предприятиям, то у нас средний надой на голову за 10 тысяч. Это великолепный результат, потому что часть у нас предприятий, уже там не один, не два, Срабицы, Гомонтово, Гражданские, которые надают 14-400 на одну условную голову. То есть мы в этом плане достаточно серьезно плюсуем. Мы пятые в стране по производству мяса птицы. Мы увеличили объем производства мяса птицы на 3,5%. Объем производства мяса птицы не менее 265 тысяч тонн. О чем это говорит? Благодаря предыдущим там, годам, которые сделали работу, мы сделали колоссальный прорыв в том плане, что мы полностью себе обеспечиваем яйцом инкубационным, который дает возможность выращивать бройлер. У нас реализуется два крупнейших проекта. Роскар ставит 11 птичников по 200 тысяч голов. До 2027 года мы дополнительно получаем не менее 680 миллионов яйца дополнительно. Сегодня Синявинск ставит корпус на 550 тысяч птиц. Это получим в общей сложности тоже под 250 миллионов яйца. То есть мы планируем 2027 год взять цифру не менее 4,5 миллиарда, то по факту прирасти миллиард. Несмотря на это, мы себя, Санкт-Петербург, Ленинградскую область обеспечим яйцом. Экспорт приостановлен, но у нас есть возможность увеличивать объем и в следующем году по этому направлению у нас ожидаются определенные новые там рекорды для нас, потому что введутся в эксплуатацию в этом году 3, в следующем году 5 вводится корпусов. Мы в этом году смогли по Синявинской птицефабрике ввести в эксплуатацию репродуктор первого порядка. Что такое репродуктор первого порядка? Это значит, что мы себя обеспечиваем родителями на ближайшие 5-7 лет. Не только себя, мы готовы обеспечить и Российскую Федерацию не менее чем на 25%. Это серьезная история, которая позволяет говорить то, что планы, которые перед нами поставило правительство, мы не то что выполним, у нас будет возможность перевыполнить за счет того задела, который мы сделали по птицеводству.
Олег Малыщенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, сегодня у нас в гостях. Олег Михайлович, уже поговорили о направлениях растениеводства, которые активно развиваются в Ленобласти. Я так понимаю, что продовольственная пшеница — это действительно такой прорыв. Какие еще? Что еще сейчас развивается? Какие растения? Я знаю, что рапс.
Рапс. Мы в этом году не смогли получить, наверное, нужного результата. В прошлом году было 15 тысяч тонн произвели рапса, в этом году 12 тысяч тонн рапса. Опять же, связано с погодными условиями, не более того. На сегодня у нас поставлены заводы по переработке рапса, мы активно экспортируем рапсовое масло. У нас озимый сев увеличился в общей сложности на 2500 выше уровня 2023 года. Это уже следующий результат. Мы увеличили и озимого рапса фактически на 400 гектар. Мы зерновых увеличили на 1600 гектар для того, чтобы получать следующий результат. Поэтому здесь без погоды нам никак. Но у нас активно традиционно Ленинградская область, производители рыбы. Вы знаете, мы в стране являемся третьей по производству форели. Объем добычи составил в общей сложности 24,25 тысячи тонн. Это плюс 400 тонн к уровню предыдущего года. У нас объем производства продукции в общей сложности выросли мы на 6%. Объем переработки вырос у нас на 1000 тонн. И общий выпуск товарно-пищевой продукции на 2000 тонн. То есть мы сохранили свое лидерство по производству форели. Кроме этого, у нас достаточно серьезный инвестиционный проект, который мы подписали на Агро-Руси. Это органический рост, который приводит в эксплуатацию. Он сегодня дополнительно даст прирост до 5000 тонн форели. Мы активно начали работать по производству рыбьих кормов. То, что у нас была достаточно серьезная проблема, которая связана с запретами, с экспортом, импортом. У нас наши предприятия производят. Мы сегодня отработали по поводу воспроизводства икры для малька. То, что, опять же, импортный материал был. Поэтому здесь мы себя чувствуем уверенно, чтобы не зависеть от западных инвесторов. Новая история. Думаю, получаем первых 350 килограмм черной икры.
Килограмм?
Килограмм, поверьте. Пока 350 килограмм, потому что осетр, белуга, севрюга у нас выращиваются в УЗВ. Они любят тепло. Без этого никак невозможно. Но чтобы получить икру, нужно как минимум там 8 лет. Угу. Вот, до получения икры. Представляете, рыба вот она живет 8 лет, и потом мы начинаем получать от них икру.
Ну, вот эти
это
350
технология.
Килограмм — это первые, да,
это
в первое, истории
это
Ленинградской области?
Это первая в истории Ленинградской области
это
икра.
С почином просто у вас.
Да, да, с почином. И... Теперь там Ленинградская область, когда говорят, а что вы в следующий раз нам преподнесете, какие сюрпризы? Я всегда говорю, слушайте, а что вы хотите увидеть? Мы когда начинаем говорить про нашу переработку, объем переработки фактически 260 миллиардов, то мы говорим, что в этом году, ну, во-первых, мы увеличили объем переработки и производства кисломолочной продукции за счет предприятий Ленинградской области фактически на 10%. Объем цельномолочной продукции. То есть продукция, когда мы говорим увеличим, значит, она потребляется. Угу. В Ленинградской области находится 5 кондитерских конфетных фабрик, которые в общей сложности для многих являются такой нонсенс, когда мы говорим, что мы в общей сложности производим порядка 36 тысяч тонн конфет. Да, там цифра такая сразу пугающая. Да, это конфеты, которые пользуются достаточно большой популярностью. Мы в этом году и традиционно являемся лидерами по производству чая и кофе. То есть от 35 до 50% чая и кофе Российской Федерации производит Ленинградская область. Там многие улыбаются, говорят, а где у вас... Мы перерабатываем и чай, и кофе. Угу. Здесь активно у нас работа в этом направлении идет.
Извините, прерываю такую позитивную линию, которую принял наш разговор. Это очень приятно. Действительно говорит о серьезных успехах сельского хозяйства Ленинградской области. Не могу не задать вопрос о проблемах. Отмечалось неоднократно уже, что АПК Ленинградской области испытывает дефицит кадров. Это действительно так? Если так, то как решается эта ситуация?
Ну, у нас есть несколько моментов. Любое достижение, которое сегодня АПК развивается благодаря областной и федеральной поддержке. Общая поддержка наших сельхозтоваропроизводителей составила 6,2 миллиарда рублей. Со стороны федерального бюджета было порядка 900 миллиардов. С нашего бюджета 5,2 миллиарда рублей. Соответственно, что это дает? Ну, во-первых, есть возможность. Мы серьезно столкнулись с дефицитом кадров. Угу. Мы активно работаем с аграрными вузами. Мы активно разработаем с училищами. Повышается производительность труда. Очень серьезно повышается производительность труда, потому что только в этом году у нас там рекордный объем техники, который приобрели наши сельхозтоваропроизводители. Они приобрели в общей сложности 834 единицы техники, более чем на 3,5 миллиарда рублей. Субсидии составили там 900 миллионов со стороны бюджета. Что это дает? Это опять мощная техника, высвобождаются рабочие места. И тоже замечательно, у нас выросла средняя заработная плата по сельхозпредприятиям. На сегодняшний день она составляет в районе 65 тысяч рублей. Даже есть, где у нас предприятие, средняя заработная плата и 90 тысяч рублей. То есть это серьезная история. Это уже дает возможность. У нас решаются комплексные вопросы. У нас работает программа комплексное развитие сельских территорий. Наглядный пример. Оридиже мы в этом году по данной программе смогли отремонтировать школу, садик, дом культуры, построить стадион, водопровод. То есть, по факту, молодые специалисты, которые уезжают на удаленные места, благоприятные условия, потому что у них есть куда и ребятишек, в садик,
у
в школу,
них
и дом культуры. Замечательные, высокооплачиваемые рабочие места, причем специалисты высшего звена, у них заработная плата, там перешли давно за 100 тысяч, и достойно, потому что мы сегодня получаем достаточно хороший результат, есть чем гордиться, есть что показывать. Предприятия Ленинградской области работают в прибыль.
Олег Малыщенко, заместитель председателя правительства Ленинградской области, председатель областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу, сегодня у нас в гостях. Олег Михайлович, спасибо большое за интересный разговор и за всю ту вкусную продукцию, которую Ленинградская область нас кормит.
Уверен, что Ленинградская область по-прежнему будет удивлять своими новинками, а еще увеличить объемы производства, потому что экспортная составляющая без нее никак.
Всего доброго, до свидания.
Новости дня.